Глава 7. Идея взять в плен Ателоида и допросить возникла не у Железовского, а у Дарьи. Сутки они путешествовали по Солнечной системе, используя трансфер в качестве отмычки заблокированных станций. И почти везде натыкались на черных людей, занятых какой-то таинственной деятельностью. Особенно много Ателоидов оказалось на Меркурии и на пустующих станциях Солнечного кольца, кружащихся вокруг Солнца внутри орбиты Меркурия. Мало того, гости из 24 века обнаружили весьма крупный, в несколько десятков кораблей, флот ателоидов, группирующийся вокруг интересного объекта в форме колючего плода каштана размером в 5 с лишним километров. Объект то опускался в атмосферу Солнца в направлении на дыру Эйнсофа, то поднимался выше. Черные корабли ателоидов, похожие в большинстве своем на земные ракушки, только в 1000 раз больше размерами, велись вокруг объекта, как мошки вокруг лампы. Очевидно, каштан представлял собой матку ателоидов, управляющую всеми действиями черных людей. После того, как путешественники во времени наткнулись на базу ателоидов и вынуждены были спасаться бегством, у Дарьи и родилась идея захватить одного нелюдя с целью допроса.
«Авантюристка ты, Дашка!» —
покачал головой Аристарх.
«Вся в тебя», —
расцвела девушка. Железовский задумался. Они находились в зале Визинга, венчающем башню наблюдения на краю полигона, где когда-то располагался Эйнсов. Теперь этот загадочный объект, называемый учеными «бесконечно мерной ямой в вакууме», находился непосредственно в атмосфере Солнца и наблюдался с поверхности Меркурия исполинским черным зрачком.
«Не могу понять, что им здесь надо», — наконец проговорил Железовский. «Зачем они развили такую бурную деятельность, уничтожили хутор этого твоего приятеля, гонялись за тобой? Что-то здесь странное происходит, надо выяснить. Идеи есть, как и где нам захватить ателоида?»
«Предлагаю ловить на живца», — оживилась Дарья.
«Это как?»
«Я выйду в метро на той стороне, где у них есть пост, сяду в галеон, в наглую. И пусть они погонятся за мной. Я прилечу сюда, а ты...»
«Да», — сказал Железовский, разглядывая раскрасневшееся лицо спутницы. «Узнаю гены Клима. В таких случаях говорят, вам помочь или не мешать?»
Дарья виновато шмыгнула носом.
«Но это же самый оптимальный вариант».
«Насчет оптимального возражаю, а так попробовать можно. Только тебе придется все время их опережать, иначе операция провалится».
«Я справлюсь».
«Хорошо. Давай прикинем варианты отходов и последствий, перекусим, а то я голодный, как волк, и начнем».
Через 20 минут Дарья, загримированная камуфляжной системой уника под черного человека, активировала трансфер и исчезла. Железовский стал ждать, считая секунды и минуты. Изредка в поле зрения попадали пролетающие над раскаленными плоскогорьями и равнинами Меркурия летательные аппараты, создающие впечатление мирной жизни ближайшей к Солнцу планеты. Однако пилотами этих машин были ателоиды, а не люди. Человек давно перестал интересоваться дневным светилом и его планетной свитой. На Меркурии доживали свой век только заводы-автоматы и редкие станции, управляемые инками. Тонкий мостик парасвязи, соединявший мысли сферы Железовского и Дарьи, пропустил зеленую световую эфемериду. Девушка давала знать, что все идет нормально. Аристарх послал в ответ мысленный импульс поддержки. Он переживал за дочь друга, но был уверен, что все у нее получится. Над горной цепью на фоне алого купола солнца с червоточиной Эйнсофа сверкнула звездочка. Появился какой-то аппарат.
«Все в порядке», — заговорила рация Железовского. «Я их заинтересовала».
Сверкнула еще одна звездочка. Вслед за первым аппаратом это был Неф. Мчался второй, покрупнее, Ког, скорее всего. Аристарх забеспокоился. Ког набирал скорость сумасшедшими темпами, Нев же был рабочей лошадкой, а не гоночной машиной с солидным запасом хода. Однако Дарья врубила форсаж и сумела оторваться от преследователей на пару километров, что позволило ей первой воткнуть аппарат в стыковочный узел станции. Дальнейшие события разворачивались уже по сценарию людей. Ателоидов оказалось пятеро. но это не имело никакого значения для тех, кто превосходил псевдолюдей. Когда они тесной группой бросились в погоню за подозрительным субъектом и свернули в коридорчик, ведущий к бытовым отсекам станции, их встретила блистающая металлом фигура. Сверкнули неяркие трассы разрядов. Железовский стрелял с двух рук, из Харцана и Глюк одновременно, и четверых ателлоидов разбрызгало по стенам коридора. Пятого взяла на прием Дарья. Выбила оружие, метатель молнии, и впечатала в стену, так что ателлоид завибрировал и поплыл, как кусок черного желе. Затем Железовский в мгновение ока обмотал тело черного человека скотчем вместе с прижатыми к бокам руками, и операция захвата языка закончилась. «Кают-компанию», — сказал Аристарх, подхватывая задергавшегося пленника на плечо, слегка повернул голову, приблизил губы к уху ателлоида.
«Не шебуршись, башку оторву».
Пленник обвис тряпичной куклой, затем снова начал освобождать руку, причем успешно. Выглядело это как процесс формовки пластилина. Его руки расплылись, втянулись в тело, затем начали расти из плеч, минуя ленту скотча. Но Дарья уже открыла дверь в кают-компанию станции, и Железовский швырнул ателлоида к стене так, что тот сполз с нее на пол черным студнем. Уперся вновь выращенными руками в пол, встал на ноги, глядя на людей ничего не выражавшими белыми глазами. По его телу пробежала сыпь оранжевых искорок, запахло озоном. Однако прыгать на людей он не стал. На него красноречиво смотрел ствол глюка в руке Железовского.
«Ответишь на вопросы, отпустим», — сказал Аристарх равнодушно. «Кивни, что понял. Я знаю, что вы знаете наш язык».
Ателлоид оценивающе глянул на него, на Дарью, но не сделал ни одного жеста. Железовский выстрелил. Разряд глюка испарил кисть руки псевдочеловека, заставив его испытать, если и не боль, то, возможно, шок.
«Так быстрее доходит».
Ателлоид помедлил, поймал взглядом движение пальца Аристарха на курке излучателя. Выдавил гортанное.
«Да, есть говорить».
Культя руки на глазах людей начала плыть, расти, восстанавливаться, пока не превратилась в черную кисть с шевелящимися пальцами. Едва ли ателлоид испытывал боль, теряя руку или другой орган тела, поэтому сходу трудно было понять, что заставило его отвечать на вопросы. Вероятно, в его программу был вмонтирован инстинкт самосохранения.
«Кто вы? Откуда? Что делаете здесь, на Меркурии и на Земле?»
Молчание. Железовский снова выстрелил, на сей раз начисто отстрелив черному псевдочеловеку стопу левой ноги. Ателлоид упал на колено, покрывшись шубой оранжевых и красных искр, схватился рукой за искалеченную ногу. Из обрубка не вылилось ни капли крови, ни другой жидкости, вообще ничего, только хвостик искр.
«Кто вы?»
— терпеливо повторил вопрос Железовский.
«И Аллах».
«Это имя собственное, название организации, наименование расы, определение функциональных обязанностей?»
«Наименова».
«Я полагаю, что вы искусственные существа, биороботы или что-то в этом роде».
«Искусственность».
«Кто ваши хозяева?»
«Нет иметь данность, нет термин».
«Кто же тогда отдает вам приказы? Кто управляет вашей деятельностью в Солнечной системе?»
«Команда поступать извне, нет иметь данность».
«Где располагается центр управления?»
«Нет термин».
«Я подскажу, на Меркурии. Это планета, на которой мы сейчас находимся».
«Нет».
«На Земле?»
«Что есть Земле?»
Аристарх посмотрел на Дарью.
«Кажется, эти парни намного проще наших функционально ориентированных кибов. Земля — третья планета данной звездной системы».
«Нет».
«Тогда на какой планете?»
«Далеко. Космос. Связь и Аллах. Нет дождать».
«То есть суперструнная связь, мгновенная. Я правильно понял? Тогда, может быть, ты знаешь координаты звезды, вокруг которой вращается планета твоих хозяев?»
«Много звезд».
Ателлоид помолчал и добавил.
«Очень много-много».
Железовский в задумчивости почесал макушку, пробурчал, отвечая на взгляд спутницы.
«Шаровое звездное скопление? Центр галактики?»
Спроси его, далеко ли отсюда находится их главная база. Можно будет вычислить по расстоянию.
Вряд ли он знает, но спросить можно. Аристарх повернулся к Эталоиду. Как далеко от нашего Солнца находится ваш основной центр управления?
Их-Аллах.
Это сколько в световых годах?
Нет знать. Термин неудачность. Ответ плохо.
На мгновение тело Эталоида потеряло четкие очертания, но тут же отвердело.
Интерес нет. Включение программы безличность.
Какая программа?
Не поняла Дарья.
Возвращение ноль. Совсем ничего. Безличность.
Он хочет включить программу самоликвидации, догадался Железовский. Либо ее включил тот, кто следит за своими подчиненными. От рядовых киберов мы ничего путного не добьемся. Они в винтике коллективной системы. Надо выходить на их базовый компьютер. Что вы делаете на Меркурии?
Обслуживая технический контроль.
Обслуживание чего?
Что есть? Люди давно нет. Не хватать.
Железовский озабоченно глянул на Дарью.
Кроме заводов МК, на Меркурии вряд ли работает что-либо еще, созданное людьми. Зачем им энергоконсервы?
Может быть, они тоже запускают МК в Эйнсов?
Логично. Взгляд на слабеющего на глазах Эталоида. Что делают твои коллеги на Солнце? Запускают в дыру Эйнсофа продукцию завода?
Провал. Звезда. Геном возбудить. Не хватать масса.
Речь пленника стала совсем невнятной.
Нехват. Немедля. Будет родильно. Не понима. Нужность детонат. Детонатор. Да очень.
Какой детонатор?
Их Аллах. Детонат. Тор. Мешать. Нет.
Тело Эталоида стало корчить какая-то сила, оно размякло, потекло ручьями, сверкающими множеством оранжевых искорок. «Беги, он сейчас рванет!» Они перешли на сверхскорость, выбежали из кают-компании. И тотчас же раздался взрыв. Тело Эталоида превратилось в клубок ярчайшего огня, прянувшего во все стороны миллионами световых стрел. Переборка, отделяющая кают-компанию от остальных помещений станции, испарилась. Людей отбросило вглубь коридора на десяток метров. К счастью, они успели включить защиту костюмов и не пострадали.
«Больной пошел на поправку», —
проговорил Железовский мрачно, поднимаясь и протягивая руку Дарье.
«Но не дошел».
«Обидно», — сказала девушка. «Я только вошла в контакт с его мыслесферой, если так можно назвать слабенькую управляющую систему. Может быть, захватим еще одного языка?»
«Они не владеют запасами информации, как наши инки. Язык будет бесполезен».
«Тогда надо захватить один из их кораблей и выйти на базу. А там взломать защиту главного компьютера и выяснить все, что нас интересует».
Железовский окинул девушку скептическим взглядом.
«Двоих нас для такой авантюры маловато», — он подумал. «Хотя идея неплохая. Дай подумать».
«Интересно, почему Эталоид все-таки ответил на наши вопросы? Ведь он мог не отвечать, а сразу включить самоликвид».
«Наверное, он получил команду из центра, другого объяснения я не вижу. Там забеспокоились, не получая ответа от всей группы, подождали немного и включили дистанционное самоуничтожение. Судя по всему, этих жидких ребятишек можно печь как блины».
«А почему он упомянул геном? Какой геном? Геном чего?»
«Хороший вопрос. Матер бы ответил тебе, что Эталоид имел в виду геном черной дыры, Эйнсов. Я не разделяю его уверенности, но и доказательств противного не имею. Полетели-ка на хутор к твоему приятелю».
«Хутор же уничтожен».
«Думаю, кто-нибудь да уцелел из его жителей, прячется теперь в лесах. Найдем аборигена и узнаем, что случилось и где сейчас сын князя».
Дарья без возражений последовала за спутником. По привычке направились к отсеку метростанции, но наткнулись на поджидавшего их живого Эталоида, разбрызгали его по стенам одновременным залпом и вспомнили, что метро Солнечной системы заблокировано. Попасть в сеть можно было только с помощью трансфера.
«Не нравится мне все это», —
проворчал Железовский, разворачивая транслятор.
«Мне тоже», —
призналась Дарья.
«Их здесь как тараканов».
«Я про обмолвку Эталоида. Удивительное единодушие обнаруживается у наших доморощенных горе-экспериментаторов и у черных нелюдей. И те, и другие балуются с Эйнсофом, запуская в него МК. А каждый мини-коллапсар, между прочим, не просто мощный энергоаккумулятор, Это, по сути, зародыш черной дыры, в которой встроен активный выход. Герхард прав, кто-то пытается устроить в системе антиармагеддон. Кто знает, чем закончится стрельба.
Но если Эйнцов до сих пор не взорвался?
Он и не взорвется.
Я имею в виду, что сейчас идет 56 век. Прошло 3 с лишним тысячи лет, а ничего не произошло.
Вот, поднял палец Железовский. Молодец, заметила. В наше время тоже кто-то хочет раскачать Эйнцов. Но что, если это для отвода глаз? Чтобы мы, кто понимает, что происходит, тратили силы и время на борьбу с несуществующим врагом. А все главное происходит здесь и сейчас. Глаза Дарьи раскрылись шире.
Неужели такое возможно?
Иначе трудно объяснить кипучую деятельность ателлоидов в данное время. Боюсь, Герхард прав и в том, что они эмиссары некой структуры, запускающей процессы генезиса черных дыр посредством гибели технически развитых цивилизаций.
Но кому это выгодно? Неужели вершителям?
Самим черным дырам, усмехнулся математик. Прилетим обратно, я дам тебе почитать материал, подготовленный Маттером для доклада в Совете. Он вполне логично объясняет, что черные дыры могут обладать интеллектом и даже психикой.
Я слышала это от отца давно, просто не обращала особого внимания. Почитаю, конечно, хотя трудно представить черную дыру в роли разумного существа.
Это разум иного уровня, его логика вряд ли нам доступна в принципе. Однако время не ждет, поехали. Возникшие прозрачно-световые тоннели унесли обоих из-под купола Меркурианской станции в зал метро Брянска. Через минуту они пожалели, что выбрали Брянск точкой финиша. На сей раз ателлоиды подготовились к приему гостей получше и засаду устроили похитрей. Во всяком случае, под огонь аннигиляторов и глюков они не бросались. К тому же в нападении участвовало не менее 20 черных нелюдей, что осложнило положение пришельцев из 24 века. Им пришлось принимать бой в невыгодных условиях и отступать к выпустившей их кабине метро, увертываясь от сверкающих молний. За мгновение до взрыва ателлоиды дали дружный залп по кабине. Земляне катапультировались через трансферы в сеть Орелуонского метро. Вышли они уже в метро другого российского города, Смоленска. Здесь их никто не ждал. Осмотрев зал, путешественники вышли на площадь перед терминалом метро, окруженную жилыми комплексами, многие из которых уже начинали разрушаться. «Как ты?» — заботливо спросил Железовский.
«Нормально», — ответила Дарья, криво улыбнулась. «Хорошо, что засаду устраивал не наш спецназ. В меня попали всего дважды, но уник не пробили».
Аристарх промолчал. «В него попали 5 раз, так как ему пришлось прикрывать собой спутницу, однако все обошлось. Защита костюмов выдержала. Есть хочешь?
Только пить.
Они достали НЗ. Вскрыли упаковку ВИД-мобилизатора, бросили в рот по таблетке и запили смородиновым соком. Как настроение?
Уже лучше.
Тогда полетели искать твоего приятеля. В брянское метро соваться больше не будем, придется искать другой транспорт. На стоянке индивидуальных летательных аппаратов нашелся годный к полету куттер, кабина которого сохранила запах духов. Видимо, принадлежал он молодой женщине. Взлетели. Железовский просканировал окрестности города лучом гиперзрения, обнаружил несколько машин, неторопливо пересекающих воздушное пространство в разных направлениях. А так как они не отреагировали на появление кутера, их можно было не опасаться. Это были машины местных жителей. Железовский вспомнил о толчее воздушного транспорта в их время, качнул головой. Отсутствие активного движения над городами во времена потомков наглядно подтверждало тезис о вымирании человечества. Услышать это от Клима Мульгина, побывавшего в еще более отдаленном будущем, одно, а убедиться в справедливости его слов — другое. Как интросенс, то есть человек с возможностями мага, и как ярый индивидуалист, Аристарх не любил человечество в целом, представлявшее, по сути, толпу потребителей благ и удовольствий. Но как сын этого самого человечества он жалел, что оно зашло в тупик, и не верил, что существует шанс на выход из этого тупика. Он покосился на Дарью. Девушка верила. В силу молодости и жизнелюбия, врожденного оптимизма и доброго начала.
Время ее разочарования еще не наступило. Хотя, кто знает, вдруг этот шанс все же найдется. Кутер пролетел над болотом, затем над странными на вид холмами, будившими в памяти образы старинных космических кораблей. Еще одно болото, гигантский лес, деревья которого достигали чуть ли не 200-метровой высоты. Вот и разгромленный хутор. «Садимся».
«Подожди».
Дарья дотронулась пальцами до локтя Аристарха, зажмурилась, помотала головой туда-сюда.
«Там, в лесу, кто-то прячется».
Железовский глянул в указанном направлении, и глаза его буквально засветились. «Ты права, за деревьями имеется человек».
«Захватим его»,
— азартно предложила девушка. «Зачем, если он хуторянин, сам выйдет?» Железовский посадил кутер за околицей хутора, неторопливо выбрался на землю, помахал рукой. «Живое воплощение былинного богатыря!» «Эй, приятель, выходи, поговорим!» «Не бойся, мы не сделаем ничего худого!»
Человек, затаившийся в зарослях серебристого лоха, опасливо выглянул из-за куста, затем бросился к прилетевшим. «Дарья, князь!» «Это не князь», — улыбнулась девушка, — «прапрадед Дара».
«Он?»
— оглянулся на девушку Аристарх. «Нет, это Барята, друг Дара».
Барята выбрался на дорожку, раскрасневшийся, удивленный и довольный, оглядел Железовского.
Издали показалось, что ты князь. Аристарх Железовский, представила математика Дарья. А где сам Дар? Что тут у вас произошло?
Барята потемнел, кулаки его сжались.
Дар улетел, сказал тебя искать, а потом налетели черные бродяги. На огромных кораблях, начали стрелять. Мы едва успели спрятаться в лесу, многих побило. Дружина попыталась отразить атаку, да куда там? Молодой человек горестно махнул рукой. У черных были жуткие излучатели, метатели молний. В общем, пришлось уходить. Теперь все, кто уцелел, живут на соседнем хуторе, в Дядьковичах. А я вот Дара дожидаюсь.
— Весело вы тут живете, — пробурчал Железовский. Барята шмыгнул носом.
— Мы же не виноваты, что черные нелюди нападают на нас. Мы им ничего плохого не сделали. — А мои вещи, которые остались у князя, где они? — спросила Дарья.
Приятель чистодея оживился.
Картина у меня, я их в самый последний момент унес. Обе свернутые были. Наверное, Дар свернул. Другие вещи тоже в сумке лежат. Я только ножа не нашел. Наверное, Дар с собой взял. Летим за ними.
Барята спрятал руки за спину. Отступил.
Не, я подожду. Да нехорошо забирать вещи в отсутствие хозяина. Он не хозяин,
начала Дарья. Железовский остановил ее взглядом. Пойдем с нами, здесь оставаться небезопасно. Если Дар появится на хуторе, мы это почуем. Барята с недоверием посмотрел на человека гору. Проникся его уверенностью, перевел взгляд на Дарью. Так и внула.
Не сомневайся.
Тогда я не возражаю. Все трое уселись в кабине кутера, и вскоре печальная картина разрушенного хутора ушла за корму, за лесную стену. Исчезла.